Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная программа «Седмица», в которой мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. И со мной в студии настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове протоиерей Дионисий Крюков.
Здравствуйте, дорогие друзья!
И с его помощью мы постараемся разобраться в том, что ждет нас в церкви завтра, в пятое воскресенье Великого Поста и на предстоящий завершающий Великий пост недели. Пятое воскресенье Великого Поста посвящено памяти преподобной Марии Египетской, и у меня сразу возникает вопрос. Мы только что всю прошлую неделю подробнейшим образом вспоминали и в церкви читали житие Марии Египетской, слушали проповеди на эту тему, читали толкования, и вот опять, казалось бы, не переизбыточно ли это со стороны церкви напоминать нам еще и в последнее воскресенье Великого Поста именно о преподобной Марии Египетской?
Ну вот я сейчас немножко неожиданный ракурс дам. Просто дело в том, что воскресенье – это, с одной стороны, начало новой недели для церкви, а с другой стороны, это конец старой, потому что воскресный день, он изначально-то был первым днем и восьмым днем. То есть, таким образом, как бы объединяется и то, что до этого, и то, что будет. Ну, а преподобная Мария Египетская, это, в общем, действительно такая святая, ну, которую, вот я просто по опыту знаю, что она очень близка не только Мариям, как вот правило, когда я крещу Марии, я спрашиваю, какой хотел бы ты быть, в честь какой Марии ты бы хотела быть крещена, как правило, говорят, в честь Марии Египетской. Но и мужчинам, и многим-многим прихожанам очень близок эта святая, потому что это святая, которая просто явила действительно какой-то совершенно высочайший уровень покаяния и аскетизма, который Великим Постом просто необходим.
Ну и, наверное, уже на исходе наших сил физических хорошо бы вспомнить, что бывают еще и такие примеры.
Ой-ой-ой, какие примеры, да.
Но это последнее новозаветное чтение перед Лазаревой субботой. Завтра мы его услышим на воскресной литургии, и после этого уже отсчет пойдет исключительно последних дней земной жизни Спасителя, которой будет посвящена вся Страстная Седмица. Ну и не случайно на Страстной прекращается минейное, то есть календарное поминовение святых, потому что важность тех событий, о которых на Страстной вспоминает Церковь, затмевает все, что было в истории Церкви.
Да, совершенно верно. Страстная Седмица – это особый период, это некий большой такой вот как бы сгусток каких-то смыслов, событий, которые мы все переживаем обычно очень концентрированно и очень лично. Но при этом, при всем, надо обратить внимание наши слушатели, что это уже не Великий Пост. Да. Это уже некая финишная прямая к Пасхе.
Ну, вот последнее воскресенье Великого Поста отмечено у нас двумя отрывками. Отрывок из ставшего для нас уже постоянным во время Великого Поста источником, да, это послание апостола Павла к евреям. Завтра мы услышим отрывок из 9 главы, стихи с 11 по 14. И вот в этом отрывке, он опять, как всегда, как мы постоянно слышим в отрывках из этого апостольского послания, разговор о священстве, о смысле его. И вот в этом контексте апостол пишет: «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию нерукотворную, то есть не такового устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел в святилище и приобрел вечное искупление». И дальше идет фраза, которую мне хотелось бы подробнее как-то разобрать, потому что лично у меня она часто вызывала, по крайней мере, пока я не начитала какое-то количество объяснений, вопрос. «Ибо если кровь тельцов и козлов – и пепел телицы через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который духом своим принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу. Вот очистит совесть от мертвых дел.
Что за мертвые дела?
Мертвые,
да?
Дела, вот само сочетание дела – это действие. Угу. Мертвые – это безжизненные, бездвижные, то есть.
Но в данном контексте ненужные.
Да, то есть это вот опять в Евангелии вечное соединение, казалось бы, несоединимых вещей.
Угу. Но это те дела, которые, с одной стороны, не нужны, а с другой стороны, они уже отмерли, поэтому они мертвые. Это все те дела, которые не способствуют нашему очищению, но которые были актуальны до той жертвы, которую принес Христос за нас, до крестной жертвы. То есть, если для Ветхого Завета было очень важно именно ритуальные действия, те самые дела, которые просто считались необходимым и единственными условиями для того, чтобы войти в завет с Богом. Обрезание, хранение субботы, бесконечное очищение, какие-то иные там десятины и иные установления, которые считались обязательными, жертвенными, те, которые очищают человека. Ну, конечно, жертвы в ветхозаветном храме. Вот именно в этом контексте этот отрывок и надо читать. То есть те самые дела, которые теперь уже не имеют никакого значения для спасения человека. Раньше вот то, на что вы обратили внимание, если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело, это все в прошлом. То есть уже никакие ни кровавые, ни мясные, ни окропительные ритуалы уже не нужны. Это все осталось в прошлом. Господь вошел в небесное святилище и принес свою жертву, свою жизнь, своей кровью Он спас нас. Поэтому если у нас есть тело и кровь Спасителя, жертвенное, то нам уже не нужны никакие иные жертвы. И поэтому все прошлое отмерло.
Но почему тогда наша церковная традиция все-таки взяла какие-то черты у ветхозаветной? Вот там было окропление жертвенной кровью, у нас окропление водой. Казалось бы, если исходить вот буквально из этого текста, то и окропление водой нам не нужно.
Ну, все дело в том, что все, что мы не совершаем, мы совершаем через благодать Христову. То есть это во всем, абсолютно во всем, во всех наших действиях религиозных, ритуальных, каких угодно, присутствует отсыл все время к той самой единственной жертве, которую принес Иисус Христос. На самом деле, для нас это некие напоминания и участие все в той же единственной и уникальной жертве. Часто, кстати, если уж по поводу окропления вы спрашиваете, один вопрошающий меня спросил, очень странно, святая вода освящается крестом, а крест освящается водой. Что же сильнее в таком случае? А сильнее Христос, который свою жертву принес и в кресте, и в воде, и везде присутствует Он и Его крестная жертва.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Марка, из 10 главы, стихи с 32 по 45. Очень насыщенный отрывок и очень хорошо нам известный, потому что по разным поводам цитируется в церкви достаточно часто. Речь идет о том, что апостолы вместе со Спасителем идут в Иерусалим, и дальше идут такие слова. «Иисус шел впереди их, а они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе». Спаситель подзывает 12 учеников и опять начал им говорить о том, что будет с ним. Рассказал о том, что его ждет предание на муки, на смерть. И вот, казалось бы, и так они все испуганы. И тут еще вот он им такие ужасы рассказал. И тут к нему подходят сыновья Заведеевы Иаков и Иоанн, и не больше, не меньше просят у него: дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей. Казалось бы, со страху они все и так не понимают, зачем они в этот Иерусалим идут. И вдруг такая дерзновенная просьба. И очень удивительный ответ, когда учитель ему говорит: чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, а дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано. Казалось бы, он же Бог. Как же не от него зависит? От него как раз и зависит, что значит «кому уготовано», и как это все к нам относится, к нашей жизни.
Знаете, мне тоже в свое время этот отрывок потряс, и я долгое время не мог понять. Ну, психологически это понятно. Конечно, когда человек идет на какие-то очень страшные события, он все время думает о том, что, чем он будет утешаться. И это утешение, как правило, ну, человек придумывает все, естественно, о том, что все это закончится, и дальше будет все по-другому. Можно было бы, ну, так сказать, и представить и апостолов в такой же ситуации. Они боятся, они понимают, что там смертельная опасность, но они верят в то, что их учитель божественный, он все это преодолеет, что он таким образом победит всех врагов, и они смогут быть, ну, смогут быть в фаворе. И ждут этого утешения, а Христос им говорит совершенно другое. Он говорит о том, что вы не знаете, чего просите. Можете ли чашу пить, которую я пью, и крещением креститься, которым я крещусь? И они говорят: да, можем. Он говорит: нет. Вы, конечно, это будете все делать, но это зависит не от вас и даже не от меня. На самом деле, вот в этом вот отрывке очень для меня в свое время оказалось важным таким вот, ну, просто открытие, то, что по правую и по левую сторону от Христа были два распятых разбойника на кресте. Тот, который был по правую, был сострадательным, тот, который был по левую, был с душой прожженную, но, тем не менее, оказаться на их месте, в принципе, могли бы и два апостола. Потому что для Христа его крест – это и есть момент его славы, это момент его самого предельного смысла, ради которого он и воплотился на земле. И если бы с ним рядом, он же все время просил, чтобы с ним рядом были его ученики, но ученики-то разбежались. И в этот момент он даже говорит, что я бы хотел, наверное, но, наверное, это все-таки невозможно, и вы там не окажетесь. В дальнейшем, да, вы будете испытывать все гонения, которые будут на вас за мое имя, и многие из учеников будут распяты за меня, но, тем не менее, все-таки вот то, что произойдет сейчас, произойдет так, где вас не будет.
Ну, мне кажется, что тут очень важно, наверное, нам всем почувствовать, что мы же часто так, возмущаясь с нашей точки зрения чьим-то неправильным поведением, нехристианским, и считая, что вот мы-то, ого, да, мы-то, да, да, мы-то можем. Собственно, и Иоанн с Иаковым тоже отвечают, когда их учитель спрашивает: а вообще-то вы сможете?
Да.
Они говорят: сможем, а что тут, конечно. Да. Ни одного не оказалось рядом с ним на Голгофе.
Совершенно
верно. Поэтому, в общем, наверное, это отсыл к нам скорее.
Это про нас, конечно, это все про нас. Правда, у нас есть еще и другая крайность, когда мы понимаем, что, скорее всего, то, что Господь от нас хочет, это действительно тяжело, мы уже об этом знаем, и поэтому можем сложить лапки и сказать, что нет-нет, это не про нас, мы слишком слабые. И тут надо это пересилить и сказать себе: да нет же, все-таки надо быть верным своим вот этим вот внутренним посылам, которые нам дает наша душа.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю радиослушателям, в эфире программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. И мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. Ну вот, что касается предстоящей недели, тут мне кажется, очень много поводов поразмышлять на тему, что такое святой. Вот апостол Петр, он так беспрецедентно говорит, что вы царственное священство, вы вот народ святой, вот все, вот короче, все мы святые. Посмотришь на себя в зеркало и подумаешь, ага, конечно. Но, в принципе, святой, наверное, всегда... Да, и судя по житиям святых, человек, который живет, ну, как бы, если можно так выразиться, перпендикулярно житейскому здравому смыслу. Собственно говоря, и все Евангелие, оно перпендикулярно житейскому здравому смыслу. Оно поэтому и стоит вот крестом над Ветхим Заветом, над основание, на основании Ветхого Завета, на этой вот платформе, стоит крест. То есть он вырывается в 3D, он в какое-то в другое пространство выходит и нас за собой тянет, хотя мы отчаянно сопротивляемся. Мне кажется, что жития святых как раз об этом, о том, что если мы действительно хотим попробовать все-таки жить по Евангелию, нам придется себя периодически ставить в ситуацию, когда мы будем вот, уходить в пространство 3D от нашего плоскостного здравого смысла, в котором мы привыкли жить.
Согласен. Я бы еще такой образ сказал. Мы как неваляшки, у которых вот этот вот центр тяжести находится не внизу, а в голове. Мы все время переворачиваемся наоборот, кверх ногами. А крест нас все время хочет перевернуть и поставить на самом деле не на голову, а на ноги. Но мы этому отчаянно сопротивляемся.
И вот на следующей неделе мы будем вспоминать преподобного Даниила Переяславского 20 апреля и преподобного мученика Вадима и семь его учеников 22 апреля. Что касается преподобного Даниила Переяславского, это как раз абсолютно такой вот... Знаете, вот есть юродивые, которые, как блаженная Ксения Петербургская, визуально сразу ассоциируются вот с человеком, выбивающимся из ряда вон, что да. называется. А есть вот то, что тоже можно назвать юродством в том плане, что его подвиг, он противоречит всему, что мы привыкли считать нормой жизни. Вот преподобный Даниил Переяславский выбрал для себя служение, он хоронил разбойников и убитых разбойниками. То есть вот то, чем занимаются наши поисковые отряды, которые ищут останки воинов, погибших в Великую Отечественную войну, вот, собственно, почти тем же самым занимался преподобный Даниил, когда в XVI веке отыскивал вот этих вот безвестно злою смертью погибших людей, сам, поскольку никто ему не помогал, на своих руках эти, будем называть вещи своими именами, трупы, притаскивал в скудельницу, это место захоронения бездомных, и сам погребал, вносил в свой синодик и поминал их за литургией. То есть абсолютно вот такое юродивое поведение с точки зрения обычного нормального обывателя.
Ну, мне кажется, что если мы представим себе жизнь в то время, тем не менее, все-таки это вполне объяснимо. Дело в том, что на Руси испокон веков всегда к телу относились как к чему-то святому. То есть это сейчас для нас стало нормой, там, кремация, а тогда считалось, что... Какой бы ни был человек, все равно его тело – это храм его души. И поэтому просто так его выбросить, это было равнозначно тому, как вот мы сейчас смотрим на разрушенные храмы. У нас сердце кровью обливается из-за того, что это красота была когда-то, а теперь это вот такие руины. Я думаю, что именно эта интуиция и была в основе деятельности преподобного Даниила. То есть он как раз вот заботился о святых телах не в том смысле, что это тела были святых людей, а то, что любое тело, и это, кстати, основа христианства, это то вещество, то материя, которое Бог осветил своим присутствием, потому что он в этом мире воплотился. Но, с другой стороны, это не просто, вот, естественно, какой-нибудь человек с подозрительным отношением, можно сказать, может сказать, некрофилия. Конечно же, тут его действия были и в его жизни совсем другим мотивированы. Он и принимал в самые голодные времена, больных, нищих, кормил их в своем монастыре. То есть это забота не только о мертвых, но и о живых в том числе. Но само по себе вот это вот служение монахам миру, причем служение не только живым, но и умершим, это, конечно, из ряда вон выдающийся пример русской святости.
Ну, вообще, на самом деле, вызывает вопросы и до сих пор, потому что, ну, ведь с точки зрения христианина верующего, что такое мертвое тело? В нем души-то нету уже, это некий прах. Ну вот, ну и слеет оно в лесу, какая разница? Но нет, нужно его найти, его нужно отпеть, ему нужно предать погребению по христианскому обычаю, но главное сохранить его и молиться о нем.
Память. Вот, кстати, вечная память, которую поют, это память, которую, безусловно, Бог каждого помнит. Но еще и важно, чтобы и мы участвовали в этой памяти Божьей о тех людях, которые, возможно, нам даже кажутся недостойными. Хотя в те жестокие времена понятно было, что очень было много случайных смертей. Смертей там не только от разбойников, но просто от довольно тяжелого способа существования. И поэтому вот эта вот забота – это проявление милосердия, конечно.
Ну вот обратимся теперь к примеру преподобного мученика Вадима и семьи его учеников. Тут, мне кажется, интересно в их истории то, что обычно мы думаем, ну как-то для нас привычный такой образ возникает, гонение на христиан, это...
Античное.
Это, да, это Римская империя, Римская, это вот да. Вполне вписывающаяся в какую-то нашу стереотипную картину mm-hmm. мира. Но мы редко думаем о том, что соседи... Римской империи, они тоже были не прочь использовать христианскую карту, церковную карту, как сейчас говорят комментаторы каких-то политических событий, в своих абсолютно мирских политических раскладах. И это было сплошь и рядом. И вот пример как раз преподобного мученика Вадима. Ведь Персидская империя, которая с Римской соседствовала, как раз во времена великих гонений на христиан принимала у себя беженцев христианских и даже, в общем, им там какие-то льготы и преференции предоставляла, потому что это было выгодно. Их можно было вот использовать в каких-то политических переговорах и вообще всячески вполне прикормить и использовать.
Политическая целесообразность
да.
проявлялась.
А как только положение дел в Римской империи переменилось, и Константин Великий сделал христианство в полноправной религии в империи, тут же персы решили, что вот как раз у них тут в качестве заложников какое-то количество критической массы христиан есть, и вот очень даже можно теперь начать на них гонение у себя и начать по этому поводу торговаться с римской властью. И как раз вот под этот молох и попал священник Вадим и его ученики. Мне кажется, вот этот пример, он для нас очень важен, потому что очень много, знаете, таких болезненных ниточек с той же Украиной, с теми же событиями, которые связаны с использованием христиан в каких-то абсолютно не церковных, плоских, житейских, политических расчетах, то, что в Европе происходит вот, в сербской церкви, то, что мы постоянно в новостях так или иначе слышим, это же все корни идут оттуда, из первых веков, это было всегда.
И будет всегда. На самом деле христиане, они так или иначе некая сила, и этой силой можно пользоваться в своих интересах, безусловно.
Вы слушаете программу «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера».